Матюша Пепельной. В некотором царстве, в некотором государстве, на ровном месте, как на бароне, от дороги в стороне, жили-были старик со старухой. У них был сын по имени Матюша. Рос парень не по дням, а по часам, будто тесто на опаре поднимался, а пуще того ума-разума набирался. На 15-м году стал он проситься у отца с матерью. «Отпустите меня, пойду свою долю искать». Заплакала мать, принялась уговаривать. «Ну куда, сынок, пойдешь? Ведь ты еще совсем малый, нигде не бывал, ничего не видал». И старик кручинный сидит. А Матюша стоит на своем.
«Отпустите, уйду. И не отпустите, пойду. Все равно дома жить неучего».
Потужили родители, погоревали, да делать нечего. Напекли подорожников, распростились, и отправился Матюша в путь-дорогу. Шел он долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, и зашел в глухой темный лес. И началось тут великое ненастье. Пошел сильный дождь с градом. Полез он на самый матерый дуб от бури ухорониться. А там на суку гнездо. В гнезде птенцы пищат. Голодны им и холодно. Бьет их градом, дождем мочит. Жалко их стало Матюше. Снял с себя кафтан, покрыл гнездо и сам укрылся. Покормил птенцов из своих дорожных запасов. Много ли, мало ли прошло времени, унялась буря непогода, показалось солнышко, и вдруг опять все кругом потемнело. Шум пошел, налетела большая птица Магай и стала бить, клевать Матюшу. Заговорили птенцы: «Не тронь, мать, этого человека, он нас своим кафтаном укрыл, накормил и от смерти спас». «Коли так, — молвила птица Магай, — прости меня, добрый молодец, я тебя за лиходея приняла, а за то, что моих детей накормил да от ненастья укрыл, я тебе добром отплачу. Возле дуба кувшин зарыт. Отпей из того кувшина ровно 3 глотка, и увидишь, что будет». Спустился Матюша на земь, выкопал кувшин из земли и отпил из него ровно 3 глотка. Спрашивает птица Магай: «Ну как, чувствуешь ли в себе перемену?»
«Чую в себе такую силу, что кабы вкопать в землю столб до небес, да ухватиться за тот столб, так перевернул бы землю матушку».
«Но теперь ступай да помни, силой своей попусту не хвались, ни от какой работы не бегай, а если беда приключится, кувшин с целебным питьем ищи на прежнем месте».
И опять потемнело все кругом, расправила птица крылья, поднялась над лесом и улетела. Вышел Матюша из лесу, и в скором времени показался на пути большой город. Только миновал заставу, как навстречу царский дворецкий.
«Эй ты, деревенщина, посторонись!»
Матюша посторонился. А царский дворецкий остановил коня и говорит:
«Что, молодец, дело пытаешь или от дела лытаешь? Коли дело ищешь, пойдем, я тебя в работу определю. Будешь на царский двор воду возить».
Стал Матюша царским водовозом. От утренней зари до позднего вечера воду возит, а ночевать ему негде. Все царской дворней занято. Нашел себе место для ночлега на заднем дворе, куда всякий мусор да печную золу пепел сваливали. И прозвали его на царском дворе Матюша Пепельной. Царь был неженатый и все искал невесту. Та не по нраву, другая нехороша. Так и ходил, холостой. А тут дошла молва. За 3 девять земель, в 30-м царстве, есть у царя Вахромея дочь богатырка. Такая красавица, что лучше на всем свете не сыскать. Ездили в Вахромеево царство свататься и царевичи, и королевичи. Да назад никто не воротился. Все там сложили головы. Узнал царь про заморскую царевну и думает: «Вот как ту царевну высватаю,
станут мне все цари короли завидовать. Пойдет слава по всем землям, по всем городам, что краше моей царицы никого на свете нет.
И тут же приказал корабль снарядить. А сам созвал князей да бояр и спрашивает.
Есть ли охотники ехать за 39 земель в 30-е царство сватать за меня Настасью Вахрамевну?
Тут большой хоронится за среднего, а средний за меньшого, а от меньшого и ответа нет. На другой день созвал царь боярских детей и именитых купцов. И опять спрашивает,
кто из вас поедет за 39 земель в 30-е государство сватать за меня Настасью Вахрамевну?
И опять большой хоронится за среднего, средний за меньшого, а от меньшого и ответа нет.
На третий день кликнули на царский двор всех посадских людей. Вышел царь на красное крыльцо и говорит, «Кто из вас, ребятушки, поедет за 39 земель в 30-е государство сватать за меня богатырку Настасью Вахрамевну?»
Выискались тут охотники ехать в заморские края, да мало. А в ту пору ехал мимо Матюш с водой. Крикнул царь.
«Эй, Матюш Пепельной, поедем с нами за море сватать за меня богатырку Настасью Вахрамевну!»
Отвечает Матюша.
«Не по себе ты, ваше величество, надумал дерево рубить, как бы после каяться не стал».
Рассердился царь.
«Не тебе меня учить! Твое холопское дело меня слушаться!»
Ничего больше не сказал Матюш Пепельной и пошел на корабль. Скоро собрались и другие охотники, и отвалило судно от пристани. Плывут они день и другой, погода выдалась ясная и теплая. Вышел царь на палубу довольный, веселый.
«Эх, какая благодать! Как бы конь мне гулять, как бы лук мне стрелять, как бы меч стал бы сечь! Как бы красную девицу мне поцеловать!»
А Матюш Пепельной ему говорит.
«Да, царское величество, будет лук, да не для твоих рук. Будет меч, да не тебе им сечь. Будет добрый конь, да не тебе на нем ездить. Будет и красная девица, да не тебе ее и владеть».
Разгневался царь за такие речи пуще прежнего. Велел он Матюш Пепельному руки-ноги сковать да к мачте привязать.
«А воротимся домой после свадьбы. Велю голову отрубить».
Прошло еще времени 6 недель, и приплыл корабль к Вахрамееву царству. Завели судно в гавань, а на другой день отправился царь к Вахрамею во дворец.
«Ваше величество, я царь из такого-то славного государства и прибыл к тебе по доброму делу. Хочу высватать Настасью Вахрамевну».
«Вот и хорошо», — промолвил царь Вахрамей. «Давно у нас женихов не было. Заскучала наша Настасья Вахрамевна. Только чур уговор дороже всего. Дочь у меня сильная, могучая богатырка. Коли ты богатырь и сильнее ее, исполни 3 задачи и веди царевну под венец. А нет, не прогневайся. Мой меч, твоя голова с плеч. Ступай теперь, отдыхай, а завтра чуть свет приходи со всей своей дружиной. Дам тебе первую задачу. Есть у меня в саду дуб, 300 годов рощен, и дам тебе меч-кладенец весом в 100 пудов. Коли перерубишь с одного удара тот дуб моим мечом, станем тебя женихом почитать».
Воротился царь-жених на свой корабль туча-тучи. Спрашивают дружинники.
«Что царь-государь не весил, буйно голову повесил?»
«Да как тут, ребятушки, не кручинец? Велено мне завтра 100-пудовым мечом самый что ни на есть матерый дуб с одного раза перерубить. Совсем напрасно эткую даль ехали, и ближе бы невеста нашлась, не хуже здешней. Надо якоря катать, да с ночной водой прочь идти».
«Нет,
— говорит Матюш Пепельной,
— негоже нам воровски ночью уходить, себя позорить. Я еще на море сказал, будет меч, да не тебе им сечь. Вот и вышло, по-моему. Ну да ладно. Утро вечера мудренее. Ложись, ваше величество, спать. А как придем завтра к царю Вахрамею, ты скажи, Таким ребячьим мечом пусть кто-нибудь из моих слуг потешится, а мне и приниматься нечего.
Услышал эти речи царь-жених и обрадовался.
Но, матюш пепельной, если вызволишь из беды, век твое добро помнить буду. Эй, дружина, отвяжите матюш пепельного от мачты, снимите с него железо, да выдайте ему чарку водки.
А сам ходит гоголем.
Хорошее здесь царство, и сам во храме хоть не в мою стать, а тестем назвать можно.
На другой день пришли сваты к царю во храмею. А там уже собрался весь народ, и Настасья Вахрамеевна на балконе сидит. Увидал ее матюш пепельной, и так ему стало хорошо да весело, будто летним солнышком обогрело.
Повели их к могучему дубу, и три богатыря меч несут.
Поглядел царь-жених на меч и усмехнулся. «У нас эткими-то мечами только малые ребята тешатся. Пусть-ка кто-нибудь из моих слуг побалуется, а мне не к лицу и приниматься».
Тут вышел матюш пепельной, взял меч одной рукой. Да, не для царской руки игрушка. Размахнулся и разбил дуб в мелкие щепочки, а от меча только рукоятка осталась.
Взглянула царевна на матюшу пепельного и зарделась, будто мака в цвет.
Тут царь-жених совсем осмелел. «Каб не родню заводить приехал сюда, за насмешку бы посчитал такой ребячий меч». «Вижу, вижу», — говорит царь во храме. «С первой задачей управились. Завтра поглядим, умеет ли жених стрелять. Есть у меня лук весом в 300 пудов, а стрелы по 5 пудов. Надо из того лука выстрелить и сбить одну маковку со старого терема в царстве моего шурина Берендея. Я сегодня туда гонцов пошлю, а завтра к вечеру они воротятся и скажут, метко ли ты стреляешь».
Замолчал царь-жених, пригорюнился, воротился на корабль сам не свой.
«Право слово, кабы знал дорогу домой, да умел судном править, часу бы не остался. Велико, капитан, якоря катать, нечего тут делать нам. И царство невеселое, и в невесте завидном ничего нет. Пойдем прочь».
«Нет, ваше величество»,
— говорит матюш пепельной.
«Не честь нам, а бесчестье тайком убегать».
«Да что станешь делать? Слышал ты, какую задачу дал царь во храме? Ну их к черту и с луком, и с невестой».
«А помнишь, я тебе сказал, будет лук, да не для твоих рук. Так оно и вышло. Не надо было выше рук дерево ломить. Не послушался меня, теперь деваться некуда. А о луке ты не печалься. Завтра, как придем, скажи. Я думал, у вас богатырский лук, а тут бабья забава. Может, кто из моих слуг не побрезгует, а мне в том чести мало».
«Ох, Матвеюшка пепельной, неужто ты можешь с таким луком совладеть?»
«Как-нибудь да справлюсь».
Развеселился царь.
«Дайте-ка поскорее всей команде по чарке вина. А матюш пепельному 2 чарки ставлю».
Выпил и сам на радости, и захмелел.
«Ах, и до чего ж хороша невеста! Всем взяла! И ростом, и дородством, и угожеством! Вот женюсь, и краше царица, чем моя Настасья Вахрамевна, на всем свете ни у кого не будет. А тебе, матюш пепельной, отпишу во владение город с пригородками».
Слушает матюш пепельной хмельную речь, усмехается. Наутро все опять отправились к Вахрамееву дворец. А там народу полным-полно. На красном крыльце сидят царь Вахрамей да Настасья Вахрамеевна. На ступенях пониже князья да бояре. 9 богатырей лук несут, а 3 богатыря — колчан со стрелами. Встречает сватов царь Вахрамей.
«Ну, нареченный зятюшка, принимайся за дело!»
Поглядел жених на лук и говорит.
«Да что вы надо мной насмехаетесь? Вчера ребячий меч принесли, и сегодня какой-то лучишка бабам для забавы, а не богатырю стрелять. Пусть уж кто-нибудь из моих слуг, кто послабее, выстрелит, а мне и глядеть-то противно. Поди-ка хоть ты, матюш пепельной, потешь народ!»
Натянул Матюш пепельной тетиву, прицелился и спустил стрелу. Запела тетива, загудела стрела, будто гром загремел и скрылась из виду.
«Уберите-ка этот лучик с глаз долой. Это забава не для нашего царя».
И кинул лук на каменный настил, так что от него только куски полетели в разные стороны. Настасья Храмевна руками всплеснула и ахнула. Зашумел народ.
«Вот так сваты молодцы! Эдких у нас еще не бывало!»
А царь-жених похаживает, бороду разглаживает, на всех свысока поглядывает. «Эко ли чудо, эко ли диво тот ребячий лук! Царство у вас хоть и веселое, да уж больно маленькое, и народ, видать, хороший, приветливый, только жидковат против нашего!»
Тут царь Вахромей всех сватов во дворец позвал. «Приходите, сватушки, в горницу хлеба соли отведать, а то порой, глядишь, и гонцы из Берендеева царства воротятся».
Столование еще не кончилось, как прискакали от Берендея гонцы. Попала стрела прямо в старый терем и сшибла весь шатровый верх, а из людей никому урону нет. Говорит царь Вахромей.
«Ну вот, теперь вижу, есть у Настасьи Вахромевны сваты вровню ей. И мечом богатырским умеют сечь, и стрелять гораздо. Спасибо, утешили невесту. И меня, старика, и весь народ мой. А теперь не обессудьте, гости дорогие, за угощение. То не свадебный пир, а пирушка. Свадебный пир еще весь впереди. Ступайте сегодня отдыхать. А завтра последнюю задачу дам. Есть у меня конь. Стоит на конюшне за 12 дверями, за 12 замками. И нет тому коню наездника. Кто не пробовал ездить, никого в живых конь не оставил. Вот, надо того коня объездить, тогда будет на ком жениху под венец ехать».
Услышал в Храмеевой речи царь-жених и сразу притих, стал прощаться.
«Спасибо, Ваше Величество, за угощение. Надо нам торопиться засветло на корабль попасть». «Отдыхай, отдыхай. Набирайся сил. Эткого чертушку надо будет завтра усмирять», — сказал царь Вахромей.
Спустились гости в гавань. И только отвалили от берега, заговорил царь-жених.
«Поторапливайтесь, ребятушки, гребите дружнее. Поскорее надо на судно попасть, да ночью прочь уходить. Вахромей мягко стелить да жестко спать. Что ни день, то новая беда. Понадобилось ему бешеного коня объезжать».
А Матюш пепельной ему:
«Помнишь ли, Ваше Величество, как я тебе говорил? Будет конь, да не тебе на нем ездить. Опять, по-моему, выходит. А убегать из-за этого не надобно. Завтра ты скажи. Сядь-ка, Матюш пепельной, попытай коня, сдержит ли богатыря. И после меня уж сам спокойно садись».
«Ну а как он, такой зверь, да убьет тебя? Тогда ведь и мне смерти не миновать».
«Не бойся ничего, я коня усмирю».
«Ну, Матюш пепельной, век твоих услуг не забуду. Был ты водовозом, а теперь тебя жалую царским воеводой. Отпишу тебе 3 города с пригородками, 3 торговых села с приселками». А сам по палубе мелкими шажками ходит, покрикивает: «Чего, дружинушка, приумолкла? Жалую всем по 3 чарки вина».
Выпил царь чару другую, порасхвастался:
«Много к Вахромею приезжал женишков, да никому такого почета не было, как мне. Сказано, кто смел да удал, тому и удача. Недаром Настасья Вахромевна глаз не отводила, все глядела на меня. А царь Вахромей рад все царство отдать, лишь бы я на попятную не пошел».
Тут он совсем захмелел и повалился спать. Утром Матюш пепельной встал раненько, умылся беленько, будет царя.
«Вставай, Ваше Величество, пора идти коня объезжать».
И скоро пошли на царский двор.
На красном крыльце сидят царь Вахромей да Настасья Вахромеевна, а пониже на ступеньках подколенные князья да ближние бояре. «Пожалуйте, гости дорогие, у нас все готово. Сейчас коня приведут».
и ведут коня. 24 богатыря. Вместо поводов 12 толстых цепей. Богатыри из последних сил выбиваются.
Оглядел царь жених коня и кричит:
«А ну-ка, матюш пепельной, попытай, можно ли богатырю ехать?»
Изловчился матюша пепельной, вскочил на коня. Едва успели отбежать богатыри, как взвился конь выше царских теремов и укатился добрый молодец с царского двора.
Выехал на морской берег, пустил коня в зыбучие пески, а сам бьет его цепями по крутым бедрам, рассекает мясо до кости и до тех пор бил, пока конь на коленке не упал.
— Что, волчья сыть, травяной мешок, еще ли будешь супротивиться?
— взмолился конь.
— Ох, добрый молодец, не бей, не калечь, из твоей воли не выйду.
Повернул матюш пепельной коня и говорит:
— Воротимся на царский двор, оседлаю тебя, и как сядет верхом молодой царь, ты по щетке в землю проваливайся, а плетью ударит на коленки поди. Поди так, будто на тебе ноша 300 пудов. Будешь самовольничать, насмерть убью, вороном скормлю.
Все исполню, как ты сказал.
Приехал матюш пепельной на царский двор, а царь-жених спрашивает:
повезет ли конь богатыря?
Подо мною дюжит, а как под тобой пойдет, не знаю.
Ладно, седлайте поскорее, сам испытаю.
Оседлали коня. И только царь-жених вскочил в седло, как конь по щетке в землю ушел.
Хоть не дюжа держится подо мной.
Хлестнул плетью легонько. Конь на коленки пал. Царь Вахромей с Настасьей Вахромеевной и князья с боярами дивятся.
Эдкой силы еще не видано.
А молодой царь слез с коня.
Нет, матюш пепельной, не богатырям на этих одрах ездить. На таких клячах только воду возить. Уберите его с глаз долой, а то выкину в поле, пусть сороки да вороны пообедают.
Велел царь Вахромей коня увести и стал прощаться. Тут царь-жених спрашивает:
«Ну, ваше величество, мы все твои службы справили. Пора свечку зажигать да дело кончать». «Мое слово нерушимое», — ответил царь Вахромей
и приказал дочери к свадьбе готовиться. В царском житье ни пиво варить, ни вина курить у царя Вахромея всего вдоволь. Принялись веселым пирком да за свадебку. Повенчали царя с Настасьей Вахромевной, и пошло столование, веселый пир. Сидит Настасья Вахромевна за свадебным столом. «Дай-ка еще раз у мужа силу попытаю». Сжала ему руку легонько, в полсилы. Не выдержал царь. Кинулась кровь в лицо и глаза под лоб закатил. Подумала царевна: «Ах, вот ты какой богатырь могучий! Славно же удалось меня девушку обманом высватать, да и батюшку обманул». Виду не показывает. Вина подливает, почует. «Кушай, царь-государь, мой муж дорогой». А в мыслях держит: «Погоди, муженек, даром тебе этот обман не пройдет».
День ли, два ли там погуляли, попировали. Стал прощаться молодой царь.
«Спасибо, тещушка, за хлеб, за соль, за ласковый прием. Пора нам домой ехать».
Приданные погрузили, распростились, и вышло судно в море. Плывут они, долго ли, коротко ли. Вышел царь на палубу, смотрит, спит матюш пепельной крепким богатырским сном. Вспомнил тот царь матюшины слова: «Будет меч, да не тебе им сечь, будет лук, да не для твоих рук, будет добрый конь, да не тебе на нем ездить. Будет и красная девица, да не тебе ее владеть!» И крепко разгневался.
«Где это слыхано, чтобы холоп так с царем говорил?»
Запало ему на сердце дума нехорошая. Выхватил меч, отрубил сонному слуге ноги по колени и столкнул его в море. Подхватил матюш пепельной ноги в руки. «Надобно как-нибудь к берегу прибиваться». Плыл он, плыл, долго ли, коротко ли, совсем из сил выбиваться стал.
а в ту пору подхватила его волна и выкинула на берег. Отдохнул малое время и вспомнил про птицу Магая.
Но не век тут лежать. Хоть катком покачусь, а достигну того места, где кувшин с целебным питьем закопан.
Вдруг видит, идет к берегу человек, на каждом шагу спотыкается. Крикнул Матюш Пепельной:
«Куда идешь? Не видишь разве что впереди вода?»
«То ты есть, что слепой я, не вижу пути.
Но тогда ступай на мой голос».
«А ты кто таков и что тут делаешь?»
«Я лежу, идти не могу. У меня ноги по колени отрублены».
Подошел слепой поближе и говорит:
«Коль ты зрячий, садись ко мне в котомку. Я тебя понесу, а ты путь указывай».
Посадил слепой Матюшу Пепельного в котомку и говорит:
«Слыхал я от старых людей, есть где-то живая вода. Вот бы нам с тобой найти. Ты б той водой ноги исцелил, а я бы глаза помазал и свет увидал».
«Знаю, где целебное питье есть. Неси меня, а я путь стану указывать».
Вот они идут и идут. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, а слепой с безногим вперед подвигаются. Устанут идти, отдохнут, ягод да грибов поедят, а иной раз и дичиной разживутся, и опять в путь дорогу. Так шли полями широкими, темными лесами, через мхи болота переправлялись, и пришли в тот лес, где Матюш Пепельной в ненастье птенцов обогрел. Подошли к приметному дубу, снял слепой котомку с плеч. Подкатился Матюш Пепельной к дереву и скоро выкопал медный кувшин. Помазал целебным питьем глаза своему названному брату. Слепой прозрел. Плачет и смеется от радости. «Спасибо, добрый человек! Век твое добро помнить буду!»
«Теперь пособи мне ноги прирастить».
Приставили ноги, как надобно быть, прыснули живой водой. Приросли ноги.
«Ну вот, оба мы справились», — говорит Матюш Пепельной. «Пойдем теперь проведаем, что творится в нашем царстве. Царь меня за верную службу щедро наградил, сонному ноги по колени отсек да в море кинул. Надо с ним повидаться и за все его добро отплатить сполна».
Выпили они по глотку целебного питья, и всю усталь как рукой сняла, а сила удвоилась против прежнего. Вышли они из лесу, и скоро показался впереди город. Перед самым городом на царских лугах большое стадо коров пасется. Подошли поближе, и признал Матюш Пепельной в коровьем пастухе своего прежнего царя. Спрашивает:
«Чье это царство?»
Заплакал пастух: «Ах, добрые люди, не знаете вы моего горя. Было это царство мое, и был я раньше царем, а теперь вот коров пасу. Много времени царил неженатым, потом посватал за 39 земель в 30-м царстве у царя Вахромея дочь-богатырку Настасью Вахромеевну. Вызнала она, что нет во мне силы богатырской, и велела мне коров пасти, а сама на царство заступила. Каждый день, как пригоню коров домой, меня бранит, ругает, на чем свет стоит, и кормит впроголодь».
«А помнишь, я тебе говорил, будет и красная девица, да не тебе ее владеть. Опять, видно, все по-моему вышло».
Тут царь-пастух узнал Матюшу Пепельного и заплакал пуще прежнего. «Ох, Матвеюшка Пепельной, пособи мне царство воротить, я тебя за это министром поставлю, а твоему названному брату воеводство пожалую».
«Ласковый ты, да и на посулы щедрый, когда беда пристигнет. А забыл, как за мою прежнюю службу меня наградил? Надо бы тебя смерти предать, да не хочется рук марать. Уходи из этого царства, чтобы духу твоего здесь не было. Попадешься еще раз мне на глаза, пеняй на себя».
Как услышал царь-пастух такие речи, до смерти перепугался и кинулся наутек. Только того царя и видели. А Матюш Пепельной со своим названным братом пришли в город и выпросились у бабушки-задворинки переночевать. Старуха на Матюш Пепельного поглядывает,
Где-то я тебя видала, добрый молодец. Не ты ли раньше на царский двор воду возил?
Признался матюшка Пепельной. Я бабушка.
Ох ты, дитятка желанная, живой да здоровый воротился. А тут молва прошла, будто нету в живых тебя. Новый водовоз никому ковша не нальет. А ты всем бедным да увечным давал воды сколько надобно. Зато тебя все жалеют да вспоминают.
Принялась бабушка Задворенко по хозяйству хлопотать. Добрых молодцев напоила, накормила, баню истопила. Намылись гости с дороги, напарились и повалились спать. А бабушка Задворенко пошла на царский двор и сказала: «Воротился в город матюш Пепельной!» Дошла та весть и до царских покоев. Наутро царица девку-чернавку послала: «Позови скорее матюшу Пепельного!»
Пришел матюш Пепельной на царский двор.
Увидала его Настасья Вахрамевна. С крутого крылечка скорым-скоро сбегала, за белые руки брала. Думала, тебя живого нет. Сказывал постылый царь, будто напился ты пьяный на судне, да в море упал. Плакала по тебе, тосковала, а постылого прогнала коров пасти. Рассказал ей матюш Пепельной всю правду, как царь ему ноги сонному отрубил, да в воду кинул, и как они с названным братом живую воду достали.
«А пастухи говорить не станем. Теперь его и след простыл. Никогда он не посмеет и на глаза показаться».
Повела его царица в горницу. Наставила на стол разных напитков да кушаньев. Почуют гости: «Кушай, милосердечный друг».
Попил, поел матюш Пепельной. Стал прощаться: «Надо мне отлучиться, родителей проведать».
Велела Настасья Вахрамевна карету заложить: «Поезжай, привези поскорее отца с матерью, пусть с нами живут».
Привез матюш Пепельной родителей, и тут свадьбу сыграли, пир отпировали. Матюш Пепельной на царство заступил, а названного брата министром поставил. И стали жить-поживать, добра наживать, а лихо избывать.